радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 380-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Мы искренне приветствуем всех вас, дорогие наши слушатели, с великим и спасительным праздником Рождества Христова и Собора Пресвятой Богородицы. Нашу сегодняшнюю передачу почтил своим присутствием Преосвященнейший Анатолий и епископ Костанайский и Руднинский, выпускник Московской Духовной Академии. В начале программы вы услышите слово Преосвященного Владыки в праздник Рождества Христова и поздравление наших слушателей с этим великим праздником. Затем прозвучит размышление «Как нам встретить Христа» из книги проповедей заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. Очередная глава из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет» продолжает нашу сегодняшнюю передачу. Завершит ее архивная страничка. Вы услышите фрагменты ночной божественной литургии, совершенной в праздник Рождества Христова в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 7 января 2009 года. Это была последняя рождественская служба, за которой руководил объединенным лаврским хором преснопамятный архимандрит Матфей Мармыль.
Всех вас, дорогие радиослушатели, поздравляю с праздником Рождества Христова. Христос рождается, славите. Удивительные слова, великое событие, радость неописуемая, потому что она не поддается выражению именно человеческими словами. Когда Иоанн Креститель увидел Христа Спасителя и говорил своим ученикам, крестя их в водах Иордана, приблизилось Царствие Небесное. Приготовьте путь Господеве, ямочки засыпьте, кривизны выправьте, потому что действительно приходит Бог в этот окружающий мир, частью которого являемся мы. Иногда воспринимают Рождество Христово как детский праздник. Знаете, вот елочку поставили, дети попрыгали вокруг нее, подарки подарили, стишок рассказали, радость бабушки, дедушки, что их дети имеют тоже детей, и внуки здоровенькие, красивые, радуют всех своим бытием. Но радость праздника значительно дальше проистекает за радость обыкновенного ребенка. Просто ребенок радуется свету, правде, любви, радуется всеобщему умиротворению. Но вот Господь все-таки пришел к человеку, чтобы человек стал другим. Господь пришел к такому человеку, который хотел жить со своим Творцом. Не с теми, кто покоряет космические пространства, не с теми, кто завоевывает государство, не с теми, кто пытается покорить свои власти, а пришел к тем, кто хочет жить со своим Творцом и купаться в его правде, в праве на жизнь, на вечность, на радость, на свет и на всеобъемлющую любовь. Господь пришел вот к таким людям, и, как мы видим из всего происшедшего в Рождестве Христовом, видим, что не очень-то многие его ждали. Целый мир с царствами, с различными успехами в философии, в астрономии, в различных оккультных направлениях, они не ждали Христа. Из мира ученых только несколько волхвов или астрономов все-таки возымели желание оставить все и прийти тому, кто является Богом. Из всего бесконечного количества гостиниц, царских дворцов к Христу землей было предложено всего-навсего одно местечко в пещере, да и то там, где уже стоял сквот. Из всех людей, которые не знали того родословия, которому Господь сопричтен, было всего несколько пастухов, которые пасли. Из всего окружающего мира всего несколько пастухов пришли поклониться Богомладенцу. А из тех евреев, которые ждали Христа, всего несколько человек, это Матерь Божия Иосиф, могли только лицезреть явление Бога в этот мир. Сколько было пророков, сколько было родоначальников и знатных людей, и они остались вне этой пещеры. Они не были там, потому что тайна пришествия в мир Бога была настолько необычной, настолько важной, настолько бескомпромиссной, что это явление не было достоянием всех и вся. Мы с вами знаем, что Христа начали ждать еще Адам и Ева в раю. Мы с вами знаем, как пророки возвещали о том, что придет в мир Спаситель. И также с вами знаем, что когда Христос пришел, его не приняли. Помните, как в Евангелии от Иоанна: «К своим пришел, и свои меня не приняли». Не узнали, не поняли. Казалось бы, целая армия законников, книжников, фарисеев, не только слова, не только буквы, но даже и точки все сосчитали, знали наперечет, сколько слов, сколько запятых, сколько точек. Знали пророчество. Но когда пришел Христос Спаситель, они не узнали его. Они не поняли, что это он. И не потому, что Христос пришел неожиданно. Ожиданно. Видим, как волхвы в течение 2 лет видели что весь мир уже готовился к пришествию мира Христа Спасителя. Первосвященники видели, как вопреки всем обычаям и всему Матерь Божия водится во святая святых. Видели, как вопреки законам рождения вдруг рождается Иоанн Креститель, вдруг рождается Матерь Божия, вдруг рождается и даже сам Христос Спаситель, и ни у кого не вызвало это такого чувства, которое имели Пресвятая Дева Богородица и Иосиф. Не было таких людей. Из всего земного существования сердце, способное принять Бога, было готово только одно – Матерь Божия. До нее на земле ни один человек не приготовил себя до такой степени, чтобы там мог поселиться Бог. И, что страшно, и после Матери Божией также не было ни одного человека. То есть на Матери Божией сошлось все земное чаяние или упование, или надежда на то, что придет Бог. И надеялись все, но готовили себя к принятию Христа Спасителя не все. И, конечно же, событие это нельзя назвать просто днем рождения. Нельзя его обозначить как семейный случай или общественный случай. Это можно обозначить как событие космического значения. Весь мир, все, что было сотворено Богом, оно почувствовало божественное присутствие. Присутствие, вот теми словами выраженное, что приблизилось Царствие Божие. То есть Бог пришел в этот мир, где вроде бы есть вера, но отсутствует верность. Вроде бы есть пророки, но им никто не верит. Вроде бы есть законники, которые с точностью до одной точки могут высчитать все, и они не принимают этот закон. Мы с вами знаем, как люди очень тщательно хранят свой род. Особенно это касается отдельных народов. Так вот, из всего огромного количества народов выделилось одно племя, Евера, которое не просто тщательно хранило свой род, а законы наследия или родовые законы возводила в ранг веры или верности самому Богу. Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность. То есть памятование о своем Творце и понимание Творца как моего Создателя, моего Бога и мой рай, оно не всегда вживало в сознание человека. И через обыкновенные человеческие свойства и законы, оказывается, можно было, по промыслу Божию, можно было сохранять все в себе для того, чтобы не забывать Бога и не лишить себя Его божественной любви. Господь пришел в племя Евера для того, чтобы показать, что он исполняет свое обетование, обещание. Пришел, чтобы все знали, что он не к Дракоше, не к Юпитеру, не к Осирису или там каким-то другим языческим богам, а пришел к людям. Что он не просто какой-то бог с большими зубами, глазами, хвостом или с какими-то молниями, а он Бога-человек, он творец того, что называется светом и жизнью. Он источник, он не просто пришел поделиться, он пришел спасти. И вот когда мы читаем Евангелие, то видим у евангелиста Матфея родословное, это от Авраама, Исаака, Иакова. Евангелист Лука Это родословное восходит до самого Адама. Это показатель того, что Христос пришел к людям, ожидавшим Его. И как Адам был сотворен Богом, и Бог общался с ним в раю, и через обетование от Бога должен прийти в мир Христос Спаситель, то вот это родословно показывает, что оно так и произошло. Не от кого-то где-то там какой-то неизвестный Бог или солнце, или какие-то звезды, а именно Бог, который обещал Адаму, что придет Спаситель. И от Адама рождались дети. У их детей следующие. И так до самого Христа, из рода в род, от человека к человеку, через памятование о своем Творце, жила вера, как верность, не как признание существования Бога, а как верность истинному Богу, настоящему, Творцу. Эта вера жила, и она получила свое завершение в этот день, когда произошло не день рождения, а произошло Рождество. Произошло событие, когда Бог приходит к человеку, приняв образ человека. Не через каких-то людей совершенно чуждых, не через какой-то животный мир, не через каких-то огромные, вот есть животные, допустим, слоны или киты, или там какие еще там раньше жили. Животные, не от них, они огромны, они мощны, но они ничто по сравнению с той верой, которая хранилась вот в этом роде. Итак, плоть от плоти, кровь от крови, от веры к вере осуществлялось ожидание пришествия в мир Христа Спасителя. И ожидалось долго, потому что не было ни одного сердца, способного сказать те слова, которые сказала Матерь Божия. «Се, раба Господня, буди по глаголу Твоему». И, наверное, даже и эти слова не самые главные. Когда она прочитала весть о том, что родится Христос Спаситель от Девы, она сказала, хорошо бы быть последней служанкой, не первой подругой, не главной там начальницей в доме у этой госпожи. В конце концов, даже не подумала, хорошо бы быть мне этой госпожой, да? А она сказала, хорошо бы быть мне последней служанкой. Вот таких слов не мог сказать ни один человек так искренне, как Матерь Божия. Ни до рождения ее, ни после ее рождения. И вот в Рождестве Христовом ясно показывается, как Бог приходит на землю. Приходит только тогда, когда его ждут. Часто люди говорят о своих особых свойствах, чувствах. Некоторые даже впадают в искушение, объявляют себя богами. Но как же это не совмещается с божественным происхождением человека? Ведь же человек сотворен Богом и получил в дар глаза, уши, мысли, чувства, знания, память. И когда он говорит, что я велик, и что я Бог, и что я все это сам сотворил, насколько же он смешно выглядит в глазах правды. И особенно, насколько же он беспомощен в глазах Божьих, когда Господь видит, что этот человек совершенно неадекватен в окружающем мире. Он не способен для дальнейшей жизни. Он поражен самомнением смерти. Когда вот воду выплескивают в пустыне, и через некоторое время она высыхает, и от нее остается только бывшее мокрое место. Так и человек, когда он остается в этом мире без связи с Богом, он высыхает в своем мнении о себе, думает, что он изобрел этот окружающий мир, воздух, горы, солнце, звезды, чувствует себя таким непревзойденным, что он может все купить, всех продать, всех поставить себе в послушание. Но как же он себя обманывает, потому что наступает время, и человек остается без Бога, без жизни, без света, без радости, без вечности. И тогда происходит страшное. Вот это страшное, оно было накануне пришествия в мир Христа Спасителя. И Христос пришел избавить, спасти от болезни смерти все человечество. Спасти, чтобы показать, что великое главное человеку дается. И как дань этому великому и главному, человек должен иметь желание. Желание быть со своим Творцом и желание не потерять ту связь, которая подпитывает жизнь источника. Жизнь с первоисточником. Жизнь, если это небольшой пруд, он должен быть связан с какой-то рекой. Если река, она должна обязательно питаться из каких-то небесных источников. А если море, оно должно быть соединено с океаном. И когда человек теряет вот эту вот связь с океаном жизни, с Богом, происходит большая трагедия. Так вот, до пришествия в мир Христа Спасителя многие подвергались искушению объявить себя богами. Достаточно вспомнить хотя бы мир людей, который был при Ное. Люди действительно чувствовали себя богами. Как сказано, ели, пили, женились, выходили замуж. То есть делали все, что присуще животному миру. И Господь назвал их беззаконие невозможными. И в Библии даже сказано, что Господь даже пожалел, что Он сотворил этого человека. И сказал, я его погублю. Но вот в этом океане неверия и животного порабощения страстями нашелся человек со своей семьей. Это был Ной. И этот Ной был человеком, ожидавшим Бога. И Бог с ним заговорил. Заговорил и повелел им построить корабль, на котором Ной должен был переплыть весь потоп. Вот эту трещину в отношениях между человечеством и Богом Ной переплыл на своем Ноевом ковчеге. Переплыл в место для жизни. И он действительно стал обновлением в сознании людей. Он стал родоначальником того, что люди по-другому взглянули на окружающий мир. По-другому стали относиться друг к другу. Но этого было недостаточно. Недостаточно, потому что все добрые отношения, казалось бы, они должны быть верны своему Творцу. Но стали противоставлять себя, стали строить Вавилонскую башню. Стали все, кроме племени Еверы, отсюда еврейский народ, противоставляли себя до такой степени, что разбежались в разные стороны. Разбежались, потому что не может человека объединять пустота. Не может быть источником жизни смерть. И Авраам, Исаак и Иаков стали обновлением в отношениях с Богом. И вот эти вот обновления закончились тем, что через пророков, через стенания, через поиск Бога люди, наконец, в лице Матери Божией смогли уготовить маленькое местечко в виде ее сердечка, в которое пришел Бог. Пришел, чтобы дать человеку свойства, с которыми была бы возможность жить на небе. И вот рождение Христа Спасителя на земле, это стало центром всех событий, связанных с жизнью человека на земле. Даже наименование не случайно, этого времени не случайно стало называться нашей христианской эрой. Мир стал и христоцентричным, мир стал Вифлеемом. Центричным. Потому что в Вифлеем, вот в эту пещерочку, пришли все представители с разных мест, чтобы удивиться явлению Бога. Увидев, удивившись, стали его прославлять. Именно с этого момента сердца людей стали готовиться к принятию в себя Христа Бога уже через крещение, через Святую Пятидесятницу. И поэтому, конечно, чувствуя вот эту вот причастность к великому спасительному действу, которое описано в Библии, ощущаешь радость, что Господь в этот момент вот моей жизни сподобил меня быть причастником и участником всех событий. То есть я родился в православии, я родился, имея учение Святой Церкви. Не сам строил корабль Ноев, а сам вошел в корабль церковный. То есть сколько я, как человек, вдруг получаю по любви Божией. И если раньше быть причастником пришествия в мир Бога, Спасителя, должно быть принадлежность обязательная к роду, который ожидал Христа, к роду Авраама, Исаака и Иакова, то теперь с пришествием в мир Христа Спасителя, нового Адама, оказывается, мне Господь дает такие уникальные возможности, что, минуя эту цепочку, по благодати, уже не по крови и плоти, а по благодати, я могу быть причастником самой жизни Адама. Не в каких-то обрывках, не в каком-то рабстве, не в каких-то ограничениях, а вот во всей полноте. И вот эту вот полноту Господь не случайно назвал: «Кто заповеди мои исполняет, тот мне брат, сестра и матерь». То есть с рождением Христа Спасителя человек из хранителя рая вдруг перерождается, изменяется до состояния брата Христа, до состояния, когда мы дети Божии, мы становимся наследниками славы Божией. Но это все в потенциале. Если есть у человека вера не как признание бытия Божия, что само собой разумеется, а как верность Ему, именно в причастности желаний и совершении действий как дел, то, конечно же, человек становится совсем другим. Становится другим. И мы на протяжении своей жизни все замечаем, пока молоды бегаем, не замечаем никаких трудностей. Потом начинаем созревать, якобы, на самом деле стареть. Тяжело вставать, мучает давление, отсутствуют те или иные свойства человеческого тела. Но это не приносит никакого разочарования, никакого сожаления. Почему? Потому что взамен здоровью, взамен вот этой юношеской беспечности приходит понимание совсем другое. Понимание, что прожитая жизнь и жизнь в церкви, она дает мне совсем другое. Более важное, более совершенное – это причастность к Богу, возможность быть в Его раю, возможность быть человеком не земного только назначения, но и небесной радости, бесконечного пребывания. И вот эти вот моменты, они, конечно же, для нас очевидны. Другое дело, не всегда и не каждый человек дает себе отчет в происходящем. И когда мы смотрим на Рождество Христово, все-таки должны понять, что это не повод повеселиться вокруг елочки, а повод удивиться и вместе с этими пастухами, волхвами и Иосифом склониться перед удивительным чудом Богоявления всему окружающему миру. Склониться, чтобы понять, что мы люди, и что мы имеем уже возможность лицезреть и ощущать все, что дарует Бог своим людям. Людям, которые Его ждут и которые готовы и желают приготовить себя к встрече с Ним по образу Матери Божией. Много можно для себя выяснить в чуде этого праздника. О том, что это величайшее событие. О том, что это космическое значение. о том, что это спасительное действие лично для меня и для всего окружающего мира. Можно многое говорить, но ясно, неизменно и понятно, наверное, для всех, что совершается чудо любви, которое проистекает из самого Бога на каждого человека. И по мере нашей готовности, наших сердец, нашего ума, оно там находит место, сотворяет себе обитель, и мы, как люди, становимся уже причастниками Божества. Он становится нам Богом, как это говорит Святое Евангелие. Поэтому хотелось бы всех поздравить с великим праздником Рождества Христова, пожелать всяких успехов в сохранении себя и приуготовлении себя для принятия Бога в свое сердце, и чтобы Богомладенец, который без каких-либо планов и амбиций пришел сюда на землю не покорять, не приобретать, не завоевывать, а именно пришел младенчески удивить всех своим божественным величием. Пришел и действительно, чтобы стал начальником нашего ума, сердца и нашей жизни. С праздником, с Рождеством Христовым!
Вы слушали слово Преосвященного Анатолия, епископа Костанайского и Руднинского, выпускника Московской Духовной Академии. Нашего микрофона заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат.
Как нам встретить Христа? Христос с небес, срящий тем. Сегодня земля становится не просто подножием ног небесного царя, но и его престолом. Вся его премудрость, благость, все величие и сила чудес как бы оставляют небо и переселяются на землю. Небеса преклоняются к человечеству. Ни в чем так не открылись бесконечные совершенства Божии, как именно воплощение в земном рождении от Марии Девы, провечно рождающегося от Бога. В сегодняшний день Царь неба и земли по своему бесконечному милосердию и любви к нам нисходит на нашу грешную землю, принимает всю нашу человеческую природу, кроме греха. Нисходит Он на землю для того, чтобы нас возвести на небо. Он подвергнется здесь унижению, чтобы нас возвести к небесной славе, испытает множество страданий, чтобы нам доставить вечные радости. Высокий Бог, учит Святая Церковь, на земле явися смиренный человек, хотя и привлечи к высоте. Итак, отныне с нами Бог, как Он был и в начале сотворения мира с нашими прародителями. Отныне мы не люди гнева, а чада любви Божией и наследники неба. Слыша о таком снисхождении Господа к нам, ради нашего спасения, что же мы должны делать? Когда Спаситель благоволил родиться Пресвятой Девы Марии, творения Божии поспешили встретить Его, воздать Ему славу и принести Ему свои дары. Земля принесла вертеп, небо — путеводную звезду, бессловесные — ясли, пастыри — поклонения волхвы, многоценные дары, небесные воинства — словословие. А как же нам, встретив нашего Спасителя, что ожидает Он от нас? Прежде всего, мы должны очистить себя от всего греховного и недостойного звания христианина. Наше греховное состояние начинается с плохих мыслей. С изменения наших мыслей должно начинаться и наше исправление. Худые мысли ведут к духовной гибели, добрые — к спасению. Если мы будем чаще думать о Боге, о душе, о красоте добродетели и сравнивая с этой красотой безобразие греха, то вскоре у нас появятся и добрые желания, а добрые желания непременно перейдут в добрые действия. Частое же совершение добрых дел станет у нас навыком, нашей внутренней потребностью, и мы с помощью благодати Божией станем новыми людьми, созданными по Богу праведности и святости истины. Если есть в ком-либо какая-нибудь греховная скверна, он должен освободиться от нее во имя чистоты грядущего святого святых. Есть ненависть, злоба, погасить любовью ради родившегося ныне начальника мира и кротости. Гордый да смирится и перестанет думать только о себе, невоздержанный да остепенится, беспечный да устремит свои мысли к Вифлеему и да подумает о смысле своего земного призвания. Когда люди ожидают к себе дорогого гостя, то они свой дом очищают, выметают, приводят вещи в порядок, готовят и лучшую трапезу. Притом всякий час ожидают его, чтобы встретить его при дверях с радостью и усердием. Так должны поступать сегодня и мы, православные христиане, встречая великого небесного гостя. Каждый из нас должен приготовить свою душу, чтобы Господь мог войти в нас и сотворить в нас свою обитель. Каждый христианин должен доказать, что он его ученик, что хотя он и грешит, падает, но не желает оставаться во грехах, а стремится встать и выйти на твердый путь следования за своим божественным учителем. Святая Церковь учит, что встречать любвеобильного Спасителя необходимо с душой, горящей огнем любви. Когда у Христа Спасителя спросили, какая наибольшая заповедь в законе, он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Любить Бога так значит отдать Ему все свое сердце, душу и разум, творя во всем всегда не свою волю, а Его. Любить так, чтобы никакие противные силы, никакие обстоятельства жизни не могли отторгнуть от этой любви. Любить Бога значит любить правду и удаляться от беззакония, бороться с живущим в нас ветхим человеком. В нас, в нашем сердце, в воле, в мыслях действует сила греха, которая стремится удалить нас от Бога, внушить суетные желания, возбудить страсти. Победить эту силу значит проявить заповеданную любовь к Богу. Любовь к Богу неотделима от дел Божиих, а дела Его — это безграничная любовь к людям. Этими делами и мы должны усеять свой жизненный путь. Каждый из нас, в благодарность Господу за Его снисшествие к нам, должен возлюбить ближнего своего, как самого себя, и творить ему добро всеми возможными средствами, кто чем и как может. Господь сошел к нам по великой любви к нам, и мы взойдем к Нему по любви нашей к Нему и к нашим земным братьям. Но человек духовно слепой рассуждает иначе. «Я, — говорит он, — сыт, здоров, имею все земные блага, и ни в чем, и ни в ком не нуждаюсь. А о том, что он духовно беден, пуст, не знает закона Божия, связан страстями, не думает и не желает думать, сшедшему с небес Господу и ищущему посетить, нас он отказывает. Душа, — обращается он к себе самому, — много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но вспомним, что Господь сказал этому грешнику: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Дорогие отцы, братья и сестры, встретим же ныне родившегося Христа Спасителя с чистым сердцем и живой любовью к Нему. Чем больше мы будем преуспевать в христианском благочестии и приближаться к Нему, тем больше и Он будет приближаться к нам и помогать нам. Сердце чисто сотвори в нас, Боже, пошли нам Твою содействующую благодать, чувствовать добро и совершать его. Сохрани нас в Твоей святыне, чтобы мы могли встречать Тебя всегда. Христос небес, срящий Тебя. Аминь.
По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях.
наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Сегодня продолжаем чтение главы из жизни в Лавре иеромонаха Зосимы, братского духовника. Посвящение Зосимы было совершено как бы самим Господом, вопреки всевозможным препятствиям, которые ставили Зосиме ненавидящие праведную жизнь люди. Незадолго до посвящения получил он письмо от своего духовника, отца Андрея Щеглова, в схиме отца Авраамия, который писал следующее. «Дружочек мой, я думал о тебе, что не придется тебе быть в сане, а выходит иначе. Сама Царица Небесная возводит тебя на первую ступень, в иеродиаконство, а получив его, готовься ко второму, иеромонашеству». Пришло время ему принять священный сан, и, вопреки ожиданию всех, совершенно посторонние люди начали напоминать начальникам лавры о скромном монахе, которого сама Царица Небесная предназначила принять посвящение. Близ Сергиевой лавры жила благочестивая полковница Екатерина Андреевна, жизнь свою посвятившая Богу. Ее все в лавре знали и уважали. По внушению свыше пришла она к наместнику и к другим начальникам и говорит: «Что это вы все обходите отца Зосиму? Он больше всех достоин сана, а вы посвящаете мальчишек». Эконом на это ответствовал ей так: «Он на себя взял святость, а у нас в лавре не любят святых. Был бы отец Зосима, как все люди, давно бы и иеромонахом был». «Ах вы!» — вскричала возмущенная Екатерина Андреевна. «Да для чего же вы и в монастыре живете, если святости не любите? Образ монашеский вы потеряли, жен заводите, пьянствуете, развратничаете». Вскоре после обличения Екатерины Андреевны лаврских монахов приехала из Шамардина монахиня, духовная дочь отца Амвросия. Ее внешний вид был грозный. В руках она держала громадную палку наподобие жезла. И жестоко обличала она начальников: «Ах, вы убийцы! Вы убили отца Зосиму! Посвятите его хоть теперь, пока он не отошел ко Господу. Он совершенно больной». Вскоре после этих событий отец Зосима получил вышеприведенное письмо от отца Андрея. Тут же посвятили его в иеродиакона, а через непродолжительное время в иеромонахи. Рукополагал его преосвященный Трифон, который давно знал отца Зосиму, уважал и любил его. После на него возложено было послушание быть общим лаврским духовником. При 5 наместниках жил отец Захария в лавре. При отце Антонии он поступил сюда и имел в то время послушание стоять у мощей преподобного Сергия. При наместнике отце Леониде отца Захарию 4 апреля постригли в Рисофор с именем Зосимы, как писал ему об этом отец Андрей, и как предсказал ему старец отец Варнава, что не пройдет и года, как получит он мантию. И действительно, 9 марта отец Зосима и еще 9 человек были обличены в мантию. Несколько суток они пробыли в церкви, приобщались, молились, а когда вышли, отец Зосима предложил новопостриженным сходить на поклонение к Черниговской Божией Матери и к старцу отцу Варнаве. 5 согласились идти, а 5 остались дома, причем один из оставшихся очень грубо отозвался о старце отце Варнаве: «Но для чего я пойду? Что я буду делать у этого лживого пророка Варнавки?» «О горе тебе, несчастный!» — сказал отец Зосима и зарыдал. «Самый ты из всех нас несчастный!» Что случилось с этим монахом, имя его Наум, будет сказано ниже. Итак, 5 остались дома, наподобие нерадивых дев, и 5 отправились в келью старца отца Варнавы. Всем очень хотелось получить наставление от него, но это было очень трудно, так как народу было у него очень много, и далеко не всех он мог принять. Отстояли они молебен у чудотворной иконы Черниговской Божьей Матери, а потом, обратясь к отцу Зосиме, стали просить его.
умоли ты Царицу Небесную, чтобы принял нас всех старец отец Варнава, умоли владычицу. Кроме тебя, кто к ней ближе? Мы все знаем, что жизнь твоя проходит под ее покровом, что ты каждое движение свое совершаешь с ее благословения, что воля ее и сына ее, спасителя нашего, для тебя все». Отец Зосима сначала отказывался. «Что вы, я грешный. Вы лучше умолите Царицу Небесную». Но просьбы были так сильны, что он уступил и взмолился Матери Божией. «Царица Небесная, Пречистая, допусти нас к старцу, пусть он примет нас, благословит и наставит каждого в отдельности. Пусть каждый узнает о себе то, что нужно ему знать. Царица Небесная, услыши нас». После этой молитвы все направились к домику отца Варнавы. Старец вышел на крылечко, как бы поджидая монахов, и, несмотря на огромную толпу, сказал им ласково: «Пожалуйте, отцы святые». «Отец Григорий, поставь самоварчик, напои этих великих старцев». Все, кроме отца Зосимы, поместились за столом. Он же, став в сторонку около комода, рассматривал крестики и иконы, которые старец раздавал посетителям. Отец Варнава обратился к нему со словами: «А ты, Зосима, где ни садись, все равно духовником всей братии будешь, несмотря на то, что позднее их получил мантию, зато всех переживешь, и настанет время, ты один в лавре останешься». И действительно, отец Зосима, в схеме отец Захария, дожил до глубокой старости и пережил почти всех своих современников. Да и в монастыре Свято-Троицкой Лавре он жил дольше всех. Когда всех монахов разогнали, отец Зосима не уходил из монастыря и вышел оттуда последним. «А из вас, отцы, трое кресты золотые будут носить, а двое протодиаконами будут». По слову старца, так и вышло все. Действительно, спустя некоторое время двое из постриженных умерли в сане протодиаконов, а трое дослужились до золотых крестов. Да, великий старец был отец Варнава. Отец Зосима к нему лет 30 за разными советами ходил, а потом часто поговаривал: «Я сам ничего не достиг, но видал многих, кто достиг». Что же стало с тем монахом, который так грубо отозвался о старце отце Варнаве? Вот что постигло его. За ослушание начальству он был сослан в Николаевскую пустынь. Он совершенно не понимал пути монашествующих, что это непрестанный крест, распятие себя, отсечение своей воли, что это мученичество. Ослушание он не считал великим грехом против монашества, а потому счел себя несправедливо обиженным. Враг быстро захватил его неподготовленную к борьбе душу и довел его до отчаяния. Оставленный в мрачной, полуразрушенной келье Николаевской пустыни, он совсем обезумел, схватил нож, валявшийся на полу после чистки картофеля, и перерезал себе горло. И, умирая тут же в страшных мучениях, хрипел и обвинял других в своей смерти. Когда об этом узнал отец Зосима, то болью сжалось его любвеобильное сердце. Он очень тяжело пережил эту ужасную смерть.
По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет».
завершает нашу сегодняшнюю программу «Архивная страничка». Предлагаем вам, дорогие слушатели, фрагменты ночной рождественской литургии, совершенной 7 января 2009 года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Напомню, это последнее рождественское богослужение, которое сопровождал объединенный лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Подошел к концу 380-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бурчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. Еще и еще раз поздравляю всех вас с великим и спасительным праздником Рождества.